Глава 3. Сила Духа Святого против психической силы. Мы продолжим рассуждать об этой важной теме скрытой силы души. Мы видели то, что может делать психическая сила, и слышали, как различать между божественным и небожественным. В конце этого века имеет место много чудес, феноменов и сверхъестественных случаев. Исполнены ли они самим Богом или действием другого вида силы? Нам нужно знать, как отделить духовное от душевного. Теперь мы обсудим, как действует сила души, то есть, каковы ее действенные методы. Такое знание далее поможет нам знать то, что от Бога и что не от Него. Пророчество в Библии. Но сначала позвольте заглянуть в Священное Писание, чтобы обнаружить, что является признаками конца этого века перед неизбежным возвращением Господа. Появятся лжехристы и лжепророки и покажут великие знамения чудеса, чтобы ввести в заблуждение, если возможно, даже избранных. Матфей 24:24. «И зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». Откровение, 13 глава, стихи со 2 по 5, 12 и 13. «И затем появится беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всяким обольщением и силами, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Прежде чем мы объясним эти отрывки, пожалуйста, заметьте, что во 2 Фессалоникийцам упоминаются ложные чудеса, чудеса, происшедшие фактически, но с целью обмана людей. Эти явления невоображаемые, но это факты. Только их мотив есть заблуждение. Все три отрывка, которые мы только что прочитали, указывают на один вопрос. Это то, что выяснится при великой скорби. Но все же, без сомнения, некоторые из этих явлений, кажется, уже случаются перед великой скорбью. Это согласуется с довольно очевидным правилом в Библии, что до исполнения пророчества обычно происходит заранее кое-что подобное, что является как бы предзнаменованием его заключительной реализации. По этой причине много пророческих богословов соглашаются, что грядущее при великой скорби теперь случается одно за другим, хотя и не столь интенсивно, как в будущем. Отрывки Библии, которые мы уже привели выше, показали нам характеристику великой скорби. В течение того времени будут происходить великие знамения и чудеса. До пришествия Господа Антихрист будет особенно занят знамениями и чудесами. Все знают, что прежде чем человек приходит, сначала появляется его тень или слышит его голос. Аналогично, перед великой скорбью, тень и звук знамений и чудес великой скорби уже имеют место. Так как знамения и чудеса станут наиболее обычными в течение великой скорби, то они увеличиваются в наши дни. Личное замечание. Прежде чем мы продолжим далее, я хотел бы сделать замечание. Я лично не антагонистичен к чудесам. Их много описано в Библии, и они наиболее драгоценны и чрезвычайно важны. Я подчеркнул ранее, как верующий должен возрасти в нескольких отношениях. И позвольте мне повторить их еще раз. Во-первых, после того, как человек спасен, он должен искать верное знание Библии. Во-вторых, он должен желать иметь успех в духовной жизни, как победа, святость, совершенная любовь и так далее. Это очень-очень важно. В-третьих, мы должны быть пылкими в приобретении душ для Христа. Четвертое. Мы должны доверять Богу с такой прямотой веры, чтобы видеть Бога, творящего чудеса. Сегодня много пороков в церкви, много верующих не заинтересованы ничем больше, как разъяснением Священного Писания. Их знание превосходно, но они не заботятся, не ищут роста в духовной жизни. Или же некоторые могут делать шаг далее и искать более высокой жизни и глубин Божьих, но они пренебрегают другими тремя аспектами. Тем не менее, другие имеют ревность, но не имеют знания. Все такие искривленные устремления нездоровы. Неудивительно, что сегодня в церкви тех, кто ищет либо буквального, либо духовного разъяснения Библии, или стремятся за глубокой и обильной жизнью, или ревнуют о приобретении душ, весьма достаточно, но немного тех, кто доверяет Богу живой верой, чтобы получить что-то от Него. Каждый верующий должен стремиться развивать одинаково эти четыре аспекта роста, так, чтобы не было никакой неуравновешенности. Поэтому я не против чудес. Напротив, я высоко ценю их. И тем не менее, призываю к развлечению из-за ложных чудес и ложных знамений. Следовательно, когда я говорю об этих подделках, я не имею ни малейшей мысли о противостоянии чудесам. Пожалуйста, помните, что все дела Божьи выполнены Духом Святым в сотрудничестве с нашим Духом. Они никогда не реализуемы душой человека. Именно сатана использует силу души человека, психическую силу, которая из-за падения теперь скрыта в плоти человека. И поэтому неизбежно, что в последние дни он восставит Антихриста, которому даст свою собственную силу и власть, ибо он положится на скрытую силу души человека. Приведу некоторые примеры, чтобы помочь нам в понимании, как некоторые явления не являются проявлением духовной силы, но проявлением скрытой силы души. Так как мы уже коснулись чудесной стороны силы души, то теперь мы сосредоточимся на ее нечудесной стороне. Пример первый. Личный евангелизм. Так же, как наши психологические условия отличаются у каждого, так и сила души отлична у разных людей. Некоторые люди имеют более сильный разум, они могут иногда читать мысли других. Можно подумать, что для того, чтобы найти соответствующие слова для разговора с другим человеком, необходимо знать мысли того человека. Этот естественный путь знания надо отвергнуть. Простите упоминание моего личного опыта. В моем общении с людьми я могу легко узнать их мысли после коротких фраз. Я их знаю без особой причины. Когда я начал служить Господу, я думал, что такое естественное восприятие разума других наиболее полезно в работе. Но после обретения лучшего понимания я не осмеливался далее использовать мою естественную способность. Всякий раз, когда такая ситуация возникает теперь, я немедленно сопротивляюсь ей молитвой. В разговоре с людьми вам не обязательно знать, о чем они думают в своем разуме. Кроме того, это тщетно, ибо то, что от души и выполнено ее силой, закончится в тщеславии. Если дело сделано психической силой, то она не даст жизни другому человеку, даже при том, что он утверждает, что ему помогли, потому что нет никакой реальной пользы в глубине его существа. Итак, когда кто-то приходит к вам, наиболее важное для вас состоит в том, чтобы просить Бога показать вам, как помочь ему. Вы должны сказать Богу, что поскольку вы не знаете, о чем думает этот человек, и не определены относительно его душевного и духовного состояния, вы приходите к Богу в чрезвычайной зависимости от Него, чтобы дать вам соответствующие слова. Все, в чем вы нуждаетесь, это предаться полностью Ему, чтобы получить помощь от Бога. Второй пример. Собрание пробуждения. Довольно удивительно, сколько братьев упоминают в проповеди тему, проблему собраний. Они утверждают, что если они приходят в зал церкви и находят огни тусклыми, посещаемость низкой и пустыми множество стульев, они, как им кажется, теряют силу проповедовать. Но если огни горят ярко и много восторженных слушающих, то они возрастают в силе. Но что это за сила? Могу ли я искренне сказать, что это не что иное, как сила вашей собственной души. Ибо сила, исходящая от Святого Духа, никогда не находится под влиянием внешней окружающей обстановки. Всякий, кто пожелает узнать, что такое проповедь в силе души, пусть только посетит большое собрание, полное людьми, и обеспеченная самым прекрасным оборудованием, и только слушает пение и наблюдает за движением аудитории. И вы ощутите, что существует особая сила в переполненном собрании. Какая это сила? Вы чувствуете силу, которая нажимает на вас. Это не может быть силой Духа Святого, это сила души. Но почему это сила души? Только понаблюдайте, что эти люди делают. Они поют в унисон в одному направлению, выливаясь в концентрацию всех душевных усилий, производимых множеством. Насколько велика эта сила, вы можете идти с мыслью помочь им, но в такой атмосфере вы вместо этого окажетесь под их влиянием. Насколько это опасно? Очень много слуг Божьих рассказывало мне ту же самую историю о том, как множество посетивших или атмосфера собрания и так далее либо помогали, либо препятствовали их делу. Я всегда отвечаю им, что они управляются обстоятельствами, потому что они проповедуют своей собственной силой. Третье. Пение. Много раз пение оказывает великую помощь в деле Божьем. Иногда, тем не менее, оно может способствовать душевной деятельности. Многие любят посещать некоторые церковные группы, потому что там превосходная музыка. Некоторые группы тратят миллионы долларов просто, чтобы установить трубный орган. Мы слышали, как люди говорили, что когда они приходят в такие места и слышат звук органа и голос пения, их дух сразу возносится к присутствию Божьему. Действительно, так и происходит. Но действительно ли они приходят в присутствие Божье? Могут ли наши духи так высвободиться и войти в присутствие Божье при помощи этой привлекательности? Разве это путь Божий? Я боюсь, что многое в этих местах плотское. Они пытаются возбудить человеческие чувства и его религиозный инстинкт через звуки органа и песен. Такая сила не от Бога, а от гимнов и музыки. Мы также поем гимны, но мы не доверяемся им. Только то, что выполнено Святым Духом, имеет пользу. Ничто иное не может достичь нашего Духа. Вам когда-нибудь доводилось бывать в сельской местности у верующих? Благодарение Богу, Он дал мне возможность посетить такое место. Однажды я приехал в деревню, которая находилась у моря. Там все жители были рыбаками. Там были верующие, рассеянные повсюду поблизости этой деревни. У них были собрания, в которых было иногда 20, 30 или 50 или 60 присутствовавших. Всякий раз, когда они собираются вместе и поют, какая неровная мелодия проникает в ваши уши. Некоторые поют быстро, некоторые поют медленно, заканчивают раньше, потому что более быстро поющие уже закончили последнюю строчку и должны ждать, пока более медленные не подхватят. Вы, возможно, встречали такое? Вы будете, вероятно, умирать от нетерпения, и ваша сила почти рассеется. Один брат сказал мне, что после слушания их пения он больше не мог проповедовать. Я ответил ему, что была этому причина. Сила приходила от него или от Бога. Вы и я обычно смотрим на окружающее и находимся под его влиянием. Но если это от Святого Духа, мы будем управлять окружающим. Это глубокий принцип, которого каждый из нас должен держаться. Не будем использовать нашу собственную психическую силу, чтобы не оказаться управляемым окружающим. Пример четвертый. Разъяснение Библии. Существует опасность выражения скрытой силы души даже в изучении Библии. Например, кто-то задумался над некоторым отрывком в Священном Писании. Он не понимает его значения, поэтому он постоянно думает о нем, либо идя по дороге, или во сне, или сидя за его изучением, или при поездке в поезде. Внезапно вспышка света сияет над ним, и теперь ему кажется, что он может разъяснить себе тот отрывок логически. Если он имеет хорошую память, он без сомнения сохранит его в разуме. Если его память не столь хороша, он запишет это в записной книжке. Разве такое внезапное толкование не удивительно? Все же нужно спросить, надежный ли это путь, поскольку это может иногда приходить от силы души. Рассматривая его результат, толкование можно испытать, ибо такая романтичная, особенная, кажущаяся глубокая картина не может приносить духовный плод. Не только сам он не может получить жизнь от него, Он не может так же никак и передать жизнь другим, преподавая свое толкование. Все, что он может сделать, это помочь немного человеческому мышлению. Пример пятый – радость. Великое число людей желает иметь радость в своих чувствах. Так называемый святой смех – это чрезвычайный случай. Учат, что если человек наполнен Святым Духом, то у него неизменно будет святой смех. Тот, кто утверждает, что имел этот вид смеха, не может управлять собой. Без всякой причины он будет смеяться, смеяться и смеяться, как будто заразился некоторой болезнью и будет казаться немного безумным. Однажды в одном собрании после проповеди было объявлено, что каждый должен искать этого святого смеха. Все начинают молотить столы или стулья, скачут и прыгают вокруг до тех пор, пока этот так называемый святой смех не приходит. Люди просто смотрели друг на друга и раздражались смехом. Чем больше они думали об этом, тем более забавным это становилось. И так они не могли сдержать себя и продолжали смеяться. Что это? Может, это было полнотой Духа Святого? Может, это было его действием? Нет, это явно одно из дел души. Я упоминаю этот чрезвычайный случай, чтобы проиллюстрировать через крайность, как мы можем улететь в сторону, уклонившись только на 2 или 3 градуса в неправильности. Когда мистер Берлоу, возлюбленный брат, был здесь у нас на собрании, одну особенную помощь я от него получил, и это было его наблюдение. Чтобы увидеть, является ли что-то правильным или неправильным, нужно только одно – увеличить это во 100 раз, то есть посмотреть, как это выглядит, когда доведено до крайности. Руководящий принцип таков – если неправильно в сотой степени, человек знает, что это также неправильно в первой или во второй степени. Очень трудно судить только по первой или второй степени. В случае, если существует какая-то ошибка, то для такой ошибки есть определенная минута, в которую ее можно различить. Но удлиняя или увеличивая ситуацию или обстоятельства, все станет более определенным. Китайская пословица также гласит, если отнимать по сотой или по тысячной доле от дюйма, получится 1000 миль. Вы можете начать только с ошибки в 1/100 или тысячную доли дюйма и оказаться впоследствии в заблуждении в 1000 миль. Или наоборот, смотрящий на заблуждение в 1000 миль, вы можете увидеть ошибку в 1/100 или в 1000 долю дюйма. Предположим, что есть две линии, которые не точно параллельны друг другу, но стоят под небольшим углом в 1 или 2 градуса, едва заметных глазу. Если вы удлиняете эти линии на дюйм длиннее, расстояние между ними становится большим. Кто знает, сколько сотен миль друг от друга они окажутся, если эти линии продлить до концов Земли. Расстояние в десятки тысяч миль от их начальной точки доказывает существование ошибки в отправной точке. Теперь применим это правило к так называемому святому смеху. Как люди получают этот смех? Какому пути они следуют? Или какое условие они должны выполнять? Просто просить того, чтобы смеяться. Есть только один помысел, чтобы смеяться. Они стремятся быть наполненными Святым Духом? Уста могут действительно произносить такие слова, как «О Боже, наполни меня своим Святым Духом». Однако это просто слова. Цель просьбы – наполниться Духом – содержит кое-что еще, кроме наполнения. Хотя они могут говорить так устами, их сердечное желание имеет еще что-то. Какова же их цель? Они хотят смеяться, быть радостными. Они не молятся: «О Боже, я прошу, чтобы ты наполнил меня Святым Духом, я не забочусь о внешнем ощущении, если ты наполняешь меня своим Святым Духом, я удовлетворяюсь чувством и без него». Кто желает быть наполненным Святым Духом, должен занять такую позицию. Разрешите мне рассказать истинную историю. Студент раскаялся и уверовал в Господа. У него был друг, сотоварищ, студент, который заявлял, что он наполнен этим святым смехом и казался чрезмерно радостным. Этот товарищ убеждал его стремиться быть наполненным Духом Святым, говоря о том, насколько радостен он с рассвета до заката, безо всякой печали, и говорил о том, насколько полезен этот опыт для духовного роста. Смотря на своего товарища, верующего уже и обладателя этого опыта, недавно спасенный студент думал, что он также должен это иметь. Следовательно, он начал молиться искренне Богу. Он продолжал пребывать в молитве, прося Бога дать ему это, и до такой степени, что потерял аппетит и пренебрег учебой. Позже он поехал повидаться со своим учителем и попросил, чтобы тот молился о нем. Сам студент пылко молил Бога и обещал, что он не встанет с молитвы, если Бог этим вечером не даст ему этого. Он продолжал молиться, пока внезапно он не стал прыгать и кричать от радости. Он смеялся и смеялся. Чем больше он смеялся, тем более смешнее он себя чувствовал. Он смеялся, танцевал и кричал. Его учитель подумал, что тот сошел с ума. Действуя, как если бы он был врач, учитель остановил его и сказал: «Брат, тише, не буянь». Но чем больше его предупреждали, тем более жестко он реагировал. Его учитель не осмеливался говорить что-нибудь более, боясь оскорбить Духа Святого, если это было от Бога. Наконец студент пошел домой, и ему было лучше на следующий день. Это было только великим высвобождением силы души, поскольку он выполнил условия для ее освобождения.